вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете,
будет услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат». Звоните, рассказывайте и получайте помощь. «Народный адвокат». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13:06 в Москве. Добрый день, друзья. В студии Макс Челноков. И сегодня наш народный адвокат Елена Сенина, кандидат юридических наук. Елена, добрый день.
Здравствуйте, добрый день.
О чем мы будем сегодня говорить, Лен?
Давайте поговорим сегодня о делах, которые, к сожалению, все чаще и чаще встречаются в практике, и, по-моему, ни конца, ни края нет. Несмотря на то, что я очень радею за медиацию, за посреднические переговоры, тем не менее много споров о разделе общей совместной собственности супругов, о расторжении брака, алиментных обязательствах. Наследники не могут друг с другом частенько договориться, идут в суд, потому что неправильно оформлено завещание или не оформлено завещание. Звоните, пишите, мы ответим на ваши юридические вопросы в прямом эфире.
Все наши средства связи работают. СМС-портал +7 925 88 88 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8 495 7373 94 8. Нас также еще и не только слышно, но и видно ВКонтакте, в Ютубе, и пока что все. Но уже вот первые звоночки. Добрый день.
Да, здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Большое спасибо радио за полезную программу. И скажите, пожалуйста, можно ли, если, например, пропущен срок принятия наследства, человек умер в январе этого года, а завещание обнаружено только и пропущен шестимесячный срок, можно ли сразу подать в суд на восстановление срока, или нужно сначала открыть
наследственное дело?
Да, наследственное дело.
Вам нужно для начала обратиться к нотариусу, получить у нотариуса отказ в совершении нотариальных действий, официальный отказ, где будет прописано, что вам отказано в совершении нотариальных действий в связи с пропуском шестимесячного срока. И нотариус рекомендует вам обратиться в суд. После чего вы подаете в суд исковое заявление, в котором первым требованием будет восстановить пропущенный срок, указано, по каким причинам был пропущен этот срок для принятия наследства. Причины должны быть уважительные. И далее уже сразу заявляется второе требование о признании права собственности в порядке наследования. То есть не надо будет повторно идти к нотариусу, надо будет с решением суда, которое состоится, и надеюсь, что будет положительным, провести соответствующие регистрационные действия. Но также хотела бы вас предупредить, что есть понятие фактического принятия наследства. Есть юридическое принятие, это вот в течение 6 месяцев пойти к нотариусу, а есть фактическое принятие. Если часть наследства уже приняли, пользуетесь, платите коммунальные платежи, услуги какие-то, да, там, то есть этим имуществом вы пользуетесь как своим.
В смысле, имеется в виду, если это, например, супруг, и вы проживали в одной квартире, прописаны там, то и больше никого наследников у супруга нет, то вы уже вступили в наследство фактически.
Ну, один из примеров. Если вы оплатили коммунальные услуги, ну, подчеркну, если вы сделали какой-то незначительный, пусть даже ремонт, если это мы как пример используем квартиру, то вы представляете это доказательство и говорите: я срок не пропустила, я фактически приняла наследство, но юридически не сходила к нотариусу. Поэтому у вас в исковом заявлении будет указано, что признать меня фактически принявшей наследство и признать право собственности на то имущество, которое входит в наследственную массу. Ну, вот от того, как, в какой ситуации вы находитесь, нужно сделать выбор, каким будет ваш предмет исковых требований.
Кто нас написал завещание?
Уважаемые, значит, завещание было выдано еще в 2012 году бывшим мужем. Поэтому совершенно неизвестно. Может быть, там уже было и более позднее завещание. Может быть, наследство уже принято. Поэтому отправлено электронно через нотариуса Москвы туда, во Владимир, отправлено нотариусу
заявление о принятии
наследства, чтобы она ответила, существует ли еще это наследство, или уже его нет.
Мы поняли, а там вы не в курсе, была ли у него следующая семья?
Нет, абсолютно ничего не
было. А вы знали о том,
что
он умер?
Вот узнали, потому что там соседка или кто-то сообщили.
А когда вы узнали об этом?
Узнали только что.
Вот недавно.
Месяц назад
буквально.
Вот
вы в своем, если обнаружится владимирским нотариусом, которому московский нотариус по существующей очень удобной у них системе передал ваше заявление о принятии наследства, если окажется, что действительно вам есть что наследовать, вот в своем исковом заявлении вы как раз и укажете, что я узнала тогда-то, я не знала, что человек умер, может быть, представите доказательства, можно даже и свидетельские показания вашей соседки, на которую вы ссылаетесь, которая пояснит, что да, уважительная причина в связи с тем, что не знала о смерти человека.
А вы развелись в 2012 году или когда?
Да.
Но какое имеет...
Может быть, оно и осталось такое?
В 2012 было завещание, развелись позднее.
А дети есть общие?
Нет, ничего этого нет.
Подожди, но она не наследница.
Завещанию, то она наследница.
По завещанию.
Кто угодно может быть наследником. Может быть, он так и оставил свое завещание в этом виде. Нужно разобраться. Поэтому сейчас получите отказ нотариальный и пойдете в суд.
Уважаемая Елена, в том-то и дело, что получила. Это я за свою знакомую звоню. Дело в том, что у нее была автомобильная авария, и во Владимир ехать и все выяснять ей очень сложно.
Доверенность пусть выдаст.
У нее поврежден позвоночник.
Пусть выдаст вот. Доверенность.
Поэтому вот ей прислали ответ оттуда, через месяц буквально прислали ответ на ее заявление о том, чтобы открыли наследственное дело.
А что вы все даете нам по кусочку?
В ответе взяли, перепутали фамилию, вместо его фамилии поставили ее фамилию.
Так,
во-первых. А во-вторых, написали просто, что пропущен срок, и вам надо подавать в суд. Все. И больше ничего
этого
не написали.
Этого вполне достаточно. Для того, чтобы подать в суд, этого достаточно. Берете эту бумагу, ваша знакомая, наверное, она, если она затрудняется выходить сама из дома, то выдаст кому-то доверенность.
Сопровождающий,
либо выдаст кому-то доверенность на представительство интересов в суде. Будет это адвокат, или это будет кто-то еще. Соответственно, судебную доверенность.
Подать в суд.
Конечно, она уже может подать в суд.
Да. Спасибо
я
большое.
Поняла.
Пожалуйста.
Спасибо за что. Вам
большое. Да, я просто хочу обратиться к нашим слушателям. Господа, вот вы когда задаете вопрос, вы можете все конкретно говорить. А то одна знакомая, что-то случилось 100 лет назад, где-то еще. Вы не выдаете информацию, а мы тратим по целых 12 минут на один звонок. Когда звонит, вот тут 500 человек.
Ну, мы тут уже почти все наследственное право России разобрали
вот
за то. Прекрасно.
Да
наши слушатели,
Лен,
теперь смотрите, сколько всего знают.
Никто ничего не понял.
Может быть, и вопросы отпали.
Никто ничего не понял. Да? Алло.
Так, Добрый день, здравствуйте. Татьяна Ларина, Москва. Приятного вам эфира.
Она звалась Татьяна.
Да.
Очень приятно вас слышать. Так. Такой вопрос. Квартира находится под арестом. Так. Имеет ли право собственник этой квартиры отремонтировать ее и продолжать в ней жить?
Ну, под арестом или запрет распоряжения. Скорее всего, у вас запрет распоряжения, ну, вот у собственника. Смотрим выписки, которые на госуслугах. обременение. Скорее всего, стоит запрет распоряжения. Ну, практически всегда.
Запрет распоряжения, это запрет когда распоряжения. Нельзя ее
продавать. Нельзя продавать, дарить, то есть совершать регистрационные такие действия по отчуждению.
Ну, сдавать в аренду и так далее. Все поняла. То есть отремонтировать она имеет право.
Не по уголовному делу арест.
Нет.
Так,
нет.
Значит, не арест, значит, запрет распоряжения. Запрет распоряжения, ну, поняли из формулировки, что...
Ну, все, может.
Пусть ремонтируют на здоровье, а распоряжаться не может.
И продолжает жить. Удачи, спасибо, пожалуйста, Татьяна Ларина. Спасибо вам. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Добрый день, так. Максим.
Да.
Вопрос можно задать адвокату?
Конечно, да.
Значит, смотрите, у меня знакомая, мы с ней вместе работали, у нее 8 лет назад умер муж. У мужа остались куча долгов. Вопрос в чем? Может ли она... Она, конечно, долги по наследству получила все. Может
конечно.
Ли она
конечно.
Обанкротить
конечно.
Эти долги?
Она может подать на банкротство физлица, да. потому что она да. унаследовала, кроме имущества, это уже она, это уже не он, не умерший, понимаете,
ну да,
это уже ее. Соответственно, она унаследовала имущество и вдогонку к этому имуществу унаследовала долги. Она осталась кому-то должна, ну, там, банком, скорее всего.
Да, в основном банки.
Ну, в этом случае она может, как и в любой другой ситуации, подать на банкротство физлица. На банкротство физлица не может подать вот по долгам очень ограниченным, например, алиментные обязательства. Но я так понимаю, это не
нет,
ваша история.
Нет, алиментов там нету.
Ну, это банки.
Ни алиментов,
банки может,
ни ипотеки
может,
там нету.
Может, может.
То есть она может на эти вот долги, что
они уже
она
ее.
Получила по наследству...
Они уже ее, да, может подавать.
Подать на банкротство.
Они уже ее,
да,
эти долги.
Да, она может. Спасибо большое. Скажите, как перевести деревенский дом ИЖС? Я правильно прочитал, да?
ИЖС.
Там раньше жила моя бабушка, в дачу. Кому нужно обращаться?
В администрацию местную обращайтесь. Ну и что там, поселковая какая-то администрация, муниципалитет?
Где находится дом
пункта.
Это или...
Там есть администрация.
А ИЖС
нужно...
это как?
Индивидуальное жилищное строительство.
А, все понятно. Ответили?
Ответили.
Все, идем дальше. 7373948. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да.
Меня слышно?
Вас слышно. Сейчас слышно. Громче говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, имеет ли право человек с инвалидностью оформить на свое имя самозанятость? И как это отразится на его социальных выплатах? Не потеряет ли человек свои такие не очень большие доходы?
Отвечаю на вопрос. Может оформить самозанятость человек с инвалидностью? Это первое. Второе. Ну, это разные вещи, да? Поэтому его соцвыплаты и то, что он получает какой-то доход, будучи в состоянии работать. Я так понимаю, это инвалид, который, ну, как раньше это были, рабочая, нерабочая группа, да, он имеет возможность работать, трудиться, если уж он оформляет самозанятость. Соответственно, при таком заболевании группе инвалидности он соцвыплаты не потеряет.
Спасибо большое. Всего
пожалуйста,
доброго.
Пожалуйста, и вам тоже.
Я теперь отвечаю коротко.
Да,
потому что, Максим, когда я отвечаю долго, я это делаю часто, я всегда боюсь, что Максим взглядом меня...
Нет, это не взглядом, просто всегда очень умно, по-юридически верно, но можно чуть-чуть попроще.
Так, я перехожу на сленг. Здравствуйте.
Алло?
Да, вы в эфире, говорите.
Да, добрый день. Такой вопрос к юристу. У меня есть ребенок, который женился. Угу. И они с семьей решили оформить социальную ипотеку. Ой, не социальную, семейную.
Семейную.
Да. Ну, соответственно, первоначальный взнос у них денег нету.
Угу.
Мы предоставили свои финансовые средства, они оформили, все нормально живут. Сейчас у них начинаются конфликты, начинается все. Что мы можем оформить? Или как вот в случае развода мы можем как это будет делиться в случае развода.
Они как оформляли, на кого?
А, на семью, квартиру.
Это семейный, это на всех. Ну,
да, просто, да, у них на всех, но первоначальные заемные средства были, первоначальный взнос был наш. То есть квартира стоит там,
вы как-то,
допустим,
это зафиксировали на бумаге?
Вот, к сожалению, нет, это не было никак не зафиксировано.
А переводили как, наличкой или по телефону?
Нет, вопрос в том, что сейчас они готовы признать, что и сын, и невестка готовы признать, что заемные средства, первоначальный взнос наш. Вот как это, у кого это и как это оформить?
Ну, оформить здесь лучше всего, чтобы потом не заниматься долями. Лучше всего, конечно, оформить займом. Если вы им занимали эти денежные средства для покупки жилья, я так понимаю, вы занимали им денежные средства для покупки жилья?
Ну, как бы мы, они говорят, вот семейная ипотека, вот нам надо первоначальный взнос.
Обещали вернуть или подарили вы им?
Это не обговаривалось. Но сейчас мы как бы видим, что семейная жизнь, там, скажем, не совсем складывается. Мы говорим, сегодня одна невестка, завтра другая.
Если каждый первоначальный взнос тут оформлять, да? Оформите займом, это самое простое и меньше всего по доказыванию. То, что
хорошо,
у вас заняли они денежные средства, причем вдвоем заняли, я так понимаю, на приобретение вот этой квартиры.
Ну, и потом этот займ из них требовать возврат, да, получается?
Ну, если придется, то тогда сможете требовать возврат.
Нет, или когда будет продаваться квартира, вы сможете потребовать из этой суммы.
Нет.
Ну, почему же нет?
Потому что займ вы можете просудить, а уже из чего? У них единственное жилье, они, может, продавать никогда не будут. Они еще эту семейную ипотеку будут выплачивать.
А разведутся.
И что
будут? Кто-то один съедет,
второй у него выкупит. Но выкупит с учетом вот этой суммы, которая по первоначальному взносу предоставлялась родителями. Сделают перерасчет, что твои родители нам давали 5 миллионов, значит, вот эти 5 миллионов мы из суммы выкупа убираем, остается другая сумма. Ну, наверное, так будет решаться этот вопрос. Иначе родители пойдут в суд взыскивать.
Вы навряд ли получите свои деньги обратно.
Ну, почему? Если они будут... Если они сейчас готовы это зафиксировать, лучше фиксировать. Потому что потом, если эскалируется конфликт, уже обычно никто ни к чему не готов. Так что зафиксировать нужно. А дальше где это пригодится? Ну, скорее всего, если вдруг они будут разводиться, а мы им желаем этого не делать, то эта сумма проучаствует в перерасчете денежных средств за эту квартиру. Потому что, вдвоем же они уже не будут жить в этой квартире, как-то будут расходиться. Но эта сумма должна тоже профигурировать.
Удачи. Понятно. Как чем кончится, напишите. Пусть лучше кончится еще одним ребенком и счастьем.
Да.
Хорошего, дня. Так, еще есть время, мы тут успеем.
По семейной ипотеке
тут...
там же и банки оформляют,
ну,
соответствующие, и брачные договоры, и обязательства миллион подписывают. Поэтому оспаривать потом сложно. Лучше действительно, если заняли, то оформите займ.
Алло.
А, здравствуйте, Сергей зовут. Вот вы знаете, я в тупике в полном, я хочу установить родство со своей прабабушкой. Алло.
Так, слушаем вас, Сергей. Так, а зачем вам это нужно? Наследство там?
Нет, там не... наследство — это место на кладбище. Прабабушки. То есть у меня есть свидетельство о моем рождении, есть свидетельство о рождении моего отца, где записан его отец, мой дед. Вот, под нашей фамилией. Я нашел... естественно, он родился до революции. Я нашел... книги церковные, и в этих церковных книгах они все, и моя прабабушка, и мой прадедушка, и мой дедушка записаны под другой фамилией. Вот, а потом при советской власти они уже и прабабушка, и дедушка, они были под разными фамилиями.
Так, а у вас, Сергей, у вас вопрос, как установить родство с прабабушкой?
Вам это юридически нужно? Юридически.
Ну, кто хочет место на кладбище?
Конечно, да, они требуют юридически, чтобы это было...
Там, видно, они похоронены.
Что?
Да, видно, вы хотите, чтобы мотив было место для рядом с прабабушкой, да, на кладбище?
Вот могила прабабушки, как бы, получается, ничья. А у нее фамилия вообще, она вот когда прадеда расстреляли в 37-м году, она взяла фамилию своих приемных родителей.
Вы хотите, и мы поняли, зачем вам могила прабабушки, чтобы тоже владеть этим участком, верно?
Ну, чтобы меня туда похоронили, естественно.
Понятно. Ну, так бы сразу вначале и сказали.
Юридически нужно закрепить. Ну, мало ли, может быть, вы для себя. Многие это делают для себя. И там какие-то корни ищут дворянские. Ну, поэтому мы спросили, практично ли это. Делать следующее. Собирать доказательства и идти в суд. В суд это в порядке особого производства. Вы подаете заявление об установлении факта родства. И суд посмотрит ваши доказательства и примет решение. Возможно, это будет удовлетворительное для вас решение о том, что ваше родство установлено. Юридически это делается так.
Ну да, но я не могу понять. Вот мне в архиве могут дать справку, что такие-то, такие-то, по такой-то фамилии родился вот такой вот ребенок при царе.
Ну так прекрасно, но... многие плачут о том, что они не могут доказать, что это их родная бабушка.
А у вас эта фамилия растаяла. Эта фамилия, под этой фамилией никого нет. Ну они говорят, ну мы вам дадим такую справку. Ну и что, вы-то какое имеете отношение? Понимаете? Вот как вот эту связь доказать?
А есть ли родственники, может быть, свидетели какие-то, которые могли бы подтвердить вот этот факт, то, что была смена фамилии произведена?
Не, да, ну они специально сменили фамилию и уничтожили все документы, чтобы их не поставили на учет как врагов народа, понимаете? Вот в чем проблема. Они специально скрывались.
Как вы вот вообще видите, доказательная база ваша может выглядеть? Вы свою ситуацию знаете, как никто другой. Чем бы вы в суде доказали, кроме того, что вы знаете это наверняка? Вот что принести в суд с вашей точки зрения?
Вот с моей точки зрения, я бы принес, смотрите, была семья, там два сына и дочка. По церковным книгам установлено место рождения, дата рождения, имена. И как бы, ну, не может быть же такого совпадения, чтобы и по месту... А в советских документах уже место и даты рождения, вернее, крещения были, и имена, и отчество были. Понимаете, растаяла только фамилия. Ну вот как бы вот суд примет такое, что вот три человека, три ребенка родились там у Марии Ивановны и Александра Ивановича, у них имена соответствуют их советским именам, даты рождения соответствуют то, что они указывали в своих паспортных данных, место рождения тоже указано в своих паспортных данных.
Так. Но...
Ну да, вот как бы суд примет вот такое, но это умозрительно.
Ну, я бы на месте суда критично бы отнеслась к таким доказательствам. Критично, потому что совпадения, понятно, что они бывают не так часто, но они же бывают, поэтому вы ссылаетесь, что не могло уже так совпасть. Но это так себе аргумент, на мой взгляд. Если хотя бы чем-то подкрепиться, может быть, другие родственники, может быть, свидетели, которые знают, что да, там все это знали, что там ее там прабабушка его находится, и он с детства ходил вместе там с бабушкой на эту могилу, понимаете, да? То есть, ну, вот какие-то дополнительные доказательства надо собирать.
Попробуйте покопаться еще.
Ну, может быть, действительно найдется тот, кто подтвердит. Может быть, действительно, вот Максим совершенно правильно говорит, есть какие-то фотографии семейные, архивы, где она держит вас, прабабушка маленького, на руках, понимаете, да?
Ну, может, не вас. Моя прабабушка умерла за 10 лет до того, как я родился.
Ну, может, она держит вашего папу, там, да. Потом вы найдете фотографию папы в этом же возрасте, где что-то поискать надо.
Идентифицировать тогда можно.
А фотографии будут принимать? заниматься, да?
Да, фотографии муж, ну, конечно.
В таких ситуациях возможно. Можно. И потом поищите, как так взяла и пропала фамилия целиком, растаяла, вы говорите. Поищите, может, какая-то ветка,
год.
Нет, другие родственники.
Не, ну, скрывались люди.
У меня тоже меняли
фамилию. Сергей. Я по домовым книгам посмотрел, они даже все приехали, черт знает откуда,
понятно.
Без адреса.
Сергей, у нас все, кончилось время. Да, действуйте, удачи, позвоните вам. Потом. Удачи. Лена Сенина, народный адвокат. После новостей продолжим.
Вы имеете право на адвоката. Все, что вы скажете, будет
услышано. Юридические консультации в прямом эфире в программе «Народный адвокат».
13:35 в Москве. Наш эфир продолжается. Лена меня сейчас... Елена Сенина сегодня наш народный адвокат и спрашивает, что будем
что,
шалить?
Пошалим?
Я говорю, я не знаю, что вы вкладываете в это понятие, в это словосочетание. Но пошалить мы можем. Вот предлагают нашему слушателю Сергею обратиться в правительство Москвы. Я, правда, не знаю, что там могут помочь, чем.
Не знаю, чем могут ему там помочь, действительно. Мы сейчас и вот в рекламной паузе и в новостях обсуждали с Максимом, и уже думали тоже, чем помочь Сергею. Была мысль об эксгумации,
да,
такое,
тест ДНК,
но мы понимаем, что одно за другое тут зацепилось в этом случае.
Надо
потому
доказать,
что нужно,
это,
конечно,
да.
Кто попал, не может же взять и выкапывать там чьих-то родственников. Поэтому нужно разрешение. Разрешение нужно подтвердить родство. Поэтому желаем удачи, Сергей, вам.
Держитесь. Но
держитесь.
Я с этим тоже сталкивался, с доказательством родства, но, правда, это было за рубежом. А не в России, а за границей. Я пытался найти там родственников. Но выяснилось даже то, что написание фамилии очень сильно зависит от одной буквы. Там, ну, предположим... Но я не хочу вдаваться в подробности, но я не знал, как не на русском языке пишется эта фамилия. И было предложено человеком, который владеет этим языком, 17 вариантов написания. Пока не нашлось ничего. Вот. А пишет слушатель, значит, 734-й. Добрый день, Елена и Макс. Моей маме от ее мужа, мой отчим, досталось, согласно завещаниям, все имущество. Но она не оформляла на себя акции и землю в сельской местности. Как-то не подумала про это. Я унаследовала от нее тоже все имущество, а акции могу оформить на себя. Получается, акции висят еще на нем.
Но есть такое понятие, как наследование по праву представления, если она не успела этого сделать. Поподробнее напишите, она просто не оформила, либо она не успела оформить, либо она об этом не знала.
Нет, она не подумала об этом.
Она не подумала об этом. Ну,
она
будем считать, что она не подумала об этом и унаследовала что-то еще. То есть наследницей она является. Судя по сообщению, это именно так. Что-то унаследовала, а что-то нет. Понимаю,
да,
так.
Она
соответственно,
не оформила
в наследство
акции и землю.
Вот это то самое, с чего мы сегодня начинали, фактическое принятие наследства, означает, что принял одно, значит, автоматически принял и другое. Можете ли наследовать после матери? Да, но в судебном порядке, конечно. Обратитесь в суд с иском о признании права собственности в порядке наследования по праву представления.
Так, идем дальше. 7373948, телефон прямого эфира. Добрый день.
Здравствуйте. У меня вот какой вопрос.
А будьте добры, выключите звук у радио.
Ага, выключаю.
Да, говорите.
У меня умерла сестра и завещала свою долю в квартире своему старшему внуку. В этой же квартире прописана ее дочь. Дочь инвалид первой группы, она не мобильна. Но к ней сюда подселился ее младший сын, то есть младший внук моей сестры.
А завещала кому? Старшему? Младшему? Кому завещала?
Да, старшему, который живет отдельно, и у него четверо детей. Вот. А этот не работает. Вот 5 лет он буквально живет, наркоманит, пьет, живет за счет пенсии. Вот жил за счет пенсии моей сестры. И вот сейчас прикрепился к своей матери, которая лежит, и она считает, что вот она его должна опекать, понимаете, вот этого младшего. А старший, как бы он женился, бросил ее, ушел, завел семью. Вот такие у нее, понимаете, в голове.
А в наследство как бы у нее вступил
инсульт.
Он?
У нее был инсульт, понимаете?
Он в наследство вот вступил?
Вот, старший внук, он должен старший вступить внук. Вот сейчас, через месяц он должен 6 месяцев закончиться.
Да.
Он еще пока не вступал в наследство.
Так.
Вот, и я хочу спросить вот что. А может ли он быть сейчас уже ответственным квартиросъемщиком? Потому что автоматически получается, что его мама стала, да, ответственным квартиросъемщиком этой квартиры.
Нет понятия здесь ответственный квартиросъемщик, потому что это понятие используется при социальном найме. Мы говорим о собственности. Должен ли он нести расходы, в том числе по коммунальным платежам, как собственник? Да, с момента открытия наследства. Момент открытия наследства – это момент смерти наследодателя. Если она за него сейчас платит эти квитанции, то она имеет право с него эти деньги потребовать, раз. Второе, если не платят, копятся долги, то эти долги будут взысканы с него как собственника, когда он примет это вот он, наследство.
Да, частично оплатил он уже сейчас эти долги, частично оплатил.
Да. Смысл еще заключается в том, что коль скоро мать является инвалидом первой группы, то она автоматически переходит в разряд наследников обязательной доли. То есть эта квартира, вот она полностью завещана целиком, однако она...
Она свою только долю завещала, а ее вторая доля на дочери, да.
Кто собственники этой квартиры?
Два собственника.
Они сособственники. Сособственники
была мать
это была
и
моя
дочь.
Сестра и ее дочь. Вот они пополам у них.
Мать так умерла?
Сестра, подождите, кто умер?
Мать умерла, сестра нашей слушательницы, а дочь лежит.
Осталась ее дочь.
Дочь не, лежит. Не мобильная. Не
так, встает. У дочери одна вторая, правильно?
Да.
Одну вторую ваша сестра завещала внуку старшему.
Да.
Внуку старшему. Вот эти одна вторая, они друг другу кем являются?
Мать
вот
и
этот
сын.
Внук и вот это лежачая, это, соответственно...
Да.
Мать и сын.
Да. Мать и сын. Значит... Получается, что
одна вторая от этой одной второй,
да, это наследование по праву обязательной доли. Соответственно, это одна вторая плюс одна у нас четвертая, и получается одна вторая плюс одна четвертая, Максим.
Одна шестая. Нет.
Три четвертых. Она будет собственницей. Она подала на наследство к нотариусу?
Нет, она не подала. Надо подать. Потому что она не мобильная.
Это, немобильным вот ездят на дом нотариусы. Вызывайте на дом.
Ну, скажите мне, что вот это... Я так и раньше знала о том, что вот эта половина, которую сестра завещала внуку, она делится пополам потом.
Да.
Давайте так, давайте сократим.
Да, соответственно, вы вызываете на дом нотариуса.
Сейчас, подождите, Лена, мы не знаем, чего хотят. Как вас зовут, извините?
Я хочу, чтобы внуку досталась все-таки эта вся половина, понимаете? Потому что если достанется вот моей племяннице 3/4, то она этому вот младшему, который не
понимаете,
работает...
Да? Здесь очень все глубоко.
Наркоман. Вот как доказать, что она не является, понимаете, вот как бы
наследником никак не доказать, если она не является недостойным наследником, но здесь она же не совершила какие-то преступления в отношении наследодателя. Поэтому здесь, очевидно, наследницей по обязательной доле она является. И это требуется учесть. Можно сейчас просто вот не вызывать нотариуса, например, к ней на дом. Она пропустит срок, но потом она выдаст кому-то доверенность. Это лицо в суде... выдаст доверенность, и это лицо в судебном порядке просто вступит тогда за нее, да, вот на эту 1/4. Поэтому, ну, решайте сами, стоит ли сразу оформить эту 1/4, либо сейчас ничего не предпринимать, ждать, пока пропустит срок, и мало ли, может быть...
Она
и...
может написать...
Может не знать о том.
Послушайте,
может
послушайте.
Отказаться.
Слушайте, ваш младший ее внук, наркоман, ой, сын, он сколько лет?
Ему 37.
Ну, еще до пенсии далеко, я думаю. Она может завещание на старшего сына написать?
Ну, она, мама, видите, младшего она любит. Делать. Она любит младшего. Не будет, мы это
обсуждаем.
Ей жалко младшего, она с ним живет.
Но да, по вашему велению, по вашему велению, по закону тут не получается.
Угу. Может ли она отказаться в пользу кого-то от наследства? Она может отказаться, но вы же говорите, ее волеизъявление, если вы ей сейчас скажете, да, ну, наверное, да, будет,
да,
другим.
Она агрессивна, да, агрессивна.
Наверное, она будет другим. Вот. А почему о выселении не заявит Содолевик, вот кто там, дочь, ну, получается, доля, да? А выселение младшего?
А младший прописан в другой квартире.
Почему
другой?
Ваша, кто она вам, племянница, получается?
Да,
племянница,
да.
Ну, почему ваша племянница не заявит о выселении этого лица, а из квартиры?
Ей это не надо, ей хорошо, что она
хорошо.
У нее здесь.
Всем хорошо. Хорится. Плохо только вам, мы так поняли, да, в прямом эфире сейчас.
Ну, плохо вот внуку получается, да, и как бы мне неприятно.
Какому внуку-то плохо?
Ну, пусть этот внук и заявляет о выселении, он же сейчас вступит.
А выселение в суд, да, или где, в полицию?
А выселение, он, я, так, сейчас ваш старший... Ее старший внук будет
сын.
Кем? Собственником. Он сейчас вступит. Он как сособственник, с ним нужно согласовывать, кроме несовершеннолетних, 37, это уже большой, совершеннолетний, его вселять без согласия нельзя. Соответственно, содолевики должны друг у друга спросить согласие. Можно тут поживет еще кто-нибудь? Согласие, но у вашего старшего...
Нет.
Нет, старший внук против. Пусть он в судебном порядке его выселяет тогда.
Но мать-то за то, чтобы жил младший тут.
Так она в долевом участии.
Но у нее женщину, больше...
Которая бы ухаживала за матерью. Вот, понимаете?
Что еще раз про женщину?
Старший внук хочет поселить туда женщину, которая бы ухаживала за его вот лежачей матерью, понимаете?
А мать согласна на это?
А вот,
но
думаю.
Без ее согласия сиделку нельзя, правильно, вселять,
это,
мы как-то ухаживаем.
Это раз,
ну, в общем, здесь все то.
Ну, выселить его можно, ходить с приставами его выселять, младшего можно. Вот сейчас он станет собственником, он может этим заниматься. Но другое дело, что он сегодня, так если практически, да, не юридически, а практически, он сегодня выселит. С судебным приставом на основании судебного... А завтра он придет обратно, и опять будем к приставам ходить. И вот туда-сюда он будет выселяться. К сожалению, вот это так.
Угу. Вот, простите, вы мне сказали по поводу того, что вот 1/4, который как бы будет принадлежать...
Обязательная доля.
Вот, племянница, обязательная доля.
Угу.
А вы что-то сказали, что можно что-то, доверенность или что-то такое...
Вы сказали о том, что она не может выйти из дома. И я сказала о том, что, пожалуйста, пусть выдаст доверенность, либо нотариуса на дом вызовет.
Дело в том, что просто она же не хочет получать.
Но она не хочет получать.
Да.
Она не знает об этом.
Тупик, понимаете, это как предыдущее.
Она пока не знает об этом.
О чем?
Просто, что она может получить еще 1/4. Она не знает. Но всегда этот риск останется.
Вы поговорите с ней, может, она узнает и выскажет свою точку мнения, точку зрения, и потом вы позвоните нам, расскажете.
Но это вообще опасная ситуация. Может... Если он наркоман, может быть, вам, сотрудникам полиции, об этом сообщить?
Да, ну
что? Как доказать это, понимаете? Это надо человека поймать на этом.
Сходили в наркологический диспансер и сдал он анализы, и все.
Нет, но здесь полиция, если им заинтересуется...
Пойдет,
слушайте, сейчас под Новый год сказать, полиция
она
делает...
Может выдать вот эту доверенность на младшего сына, понимаете? Вот это начальство.
Может.
Она может вот это сделать, может. Понимаете?
А что вы так если бьетесь? Вот скажите, вы...
Тетя.
Нет, тетя, что да? Вы так бьетесь, да. У старшего, как я понимаю, 4 детей, отдельная квартира.
Да,
может еще понанять и сиделку для мамы. Стало быть, у него не так все плохо. Они же не в однушке ютятся вшестером.
Ну, ей жалко сестру, видимо.
Как раз они в однушке-то и ютятся.
Вшестером?
Конечно.
Пусть вселяются, сейчас станет он собственником.
Он купил когда-то эту однушку.
А эта квартира, где ваша племянница, сколько, большая?
Ну, да, хорошая квартира.
Ну, комнат сколько?
Две комнаты.
Ну, пусть вселяются, пожалуйста, берет все, поменяются, пусть мама поживет в однушке.
С младшим
ну,
сыном.
Ну, это надо ее на фильм туда перевозить. Это
короче,
понятно.
Решайте, позвоните.
В общем, спасибо, мой
да,
хороший.
Пожалуйста.
Я понимаю, юридический вопрос очень непростой.
Ну, это
очень
правда, непростой. Да. Держись.
Вот, это всегда удивительно. Двое детей, один хороший, другой плохой. Да. И хороший, как правило... Вот тот, который алкоголик, наркоман и очень неблагополучный, их, наверное, жалко. Их, наверное, жалко, таких детей, которые вот не устоялись как-то в жизни, не состоялись в жизни. Ну что ж, звоните нам в прямой эфир, пишите сообщение, будем отвечать на следующие ваши вопросы.
Я завис, Лена взяла все в свои руки. Алло.
Добрый день, Николай.
Да, Николай.
У меня такой вопрос, насколько этично или, точнее, правомерно с точки зрения закона подавать исковое заявление от имени несовершеннолетнего 12-летнего мальчика? Будет ли такой иск, встречный иск, рассматриваться? Потому что в этом встречном иске от имени мальчика его мама через адвоката выдвигает достаточно серьезные...
Давайте поконкретнее. Какой иск? Могут ли в интересах несовершеннолетних выступать родители, в том числе в суде? Да, без доверенности это делается, просто по свидетельству о рождении. Безусловно, да, в интересах несовершеннолетнего. А вот если интересы несовершеннолетнего, во многие процессы привлекаются органы опеки, они делают вывод о том, в интересах или нет. О чем иск? О чем иск конкретно?
Речь идет о том, что этот мальчик, сын разведенных родителей, и по рождению он был прописан, зарегистрирован в нашей квартире, где проживает сейчас дедушка, я, бабушка, прописана наша дочь с детьми и так далее. Мы подавали иск, после, когда они развелись, мы год назад подали иск, чтобы... Мальчик был выписан из этой квартиры.
Вы решили выселить своего сына?
Нет.
Подали на снятие с регистрационного
нет,
учета.
Нет, это не сын. Это же кто?
А кто
это...
он вам?
Внук.
Это внук.
А он внук. Внука.
12-летнего.
Да. Угу. А он сейчас вселяется. Правильно?
Нет. Помимо, мы хотели, чтобы привести все это в порядок, чтобы он проживал вместе с мамой, обучался там, посещал медицинское учреждение и так далее. То есть
пользовался... А он что, у вас проживал? Да, он был зарегистрирован у вас, но у вас он, не проживал.
Он... Ни одного дня.
Ни одного дня. Да. А чем он вам мешал, внук, в этой квартире, будучи зарегистрированным?
Он что, какие-то поползновения в сторону, я не знаю, собственности или что-то еще?
В чем ваши права нарушались?
Да, почему вы решили?
Наша квартира муниципальная, мы просто хотим
приватизация, он мог в приватизации
принять участие, да.
Угу, понятно, так.
Мы не можем сейчас приватизировать
понятно.
Квартиру.
Понятно, суд вам, естественно, отказал в удовлетворении исковых
нет,
требований.
Пока нет, в понедельник, очевидно, будет первое заседание, потому что на протяжении года никаких заседаний не было, все время были переносы и так далее. Очевидно, мы ждем, что в этот понедельник будет заседание.
А встречный иск мама подала, ну, я уже поняла ситуацию, встречный иск мама подала на вселение и устранение препятствий в пользовании жильем. Я права?
Вы правы, но там еще такой пункт, чтобы выселить из квартиры, то есть решить право регистрации его тети, то есть моей дочери заодно.
А тетю на каком основании?
Такое требование.
А ну, тетю на каком основании? Ну, основание они какое-то закладывают фактическое в иске?
Давайте так, мы поняли, в принципе, ситуацию. Что вы хотите сейчас услышать? Что вам делать или как? Вы уже... Вы задали вопрос, имеет ли право мама ребенка подать иск от имени ребенка?
Имеет.
Так? Имеет право. Ответ имеет. Все. Вы задали вопрос. Еще какие-то вопросы есть?
Все,
алло.
Спасибо, до свидания.
Пожалуйста.
Спасибо.
Мы ответили.
Ну, слушайте, самое простое, мы ответили, но самая простая здесь такой... история, квартира муниципальная. Что им надо? Им надо его выселить для того, чтобы он не проучаствовал в приватизации.
Ну,
возьмите вы, на мой взгляд, совершенно бесперспективный иск, раз.
А со стороны мамы?
Со стороны дедушки. Со стороны дедушки. А снятие с регистрационного учета внука, на мой взгляд, совершенно бесперспективное дело. Несовершеннолетнего из муниципальной квартиры снять с регистрационного учета. Я думаю, что суд им откажет. Что делать? Но почему мирно не решить этот вопрос? Вот какие варианты? У вас какой вариант, Максим? Что им сделать, чтобы вот всем было хорошо?
Я чисто юридически не понимаю, но мне кажется, надо, чтобы ребенок отказался от приватизации.
Это невозможно.
Почему?
За него может отказаться от приватизации, но потом он будет оспаривать то, что его интересы нарушены. Что нужно сделать в этом случае? Речь идет о какой-то части. Вы видите, сколько народу перечислили в квартире?
Да, там много.
Там 6-7, сколько человек? Квартира, не знаю, сколько метров. Ну, допустим, какая-нибудь там двушка стандартная, да? Поделите рыночную стоимость этой квартиры. Ну, просто узнайте, подойдите к маме, к своей бывшей снохе, вот мой вам совет, и скажите, что, слушай, ну вот мы будем туда-сюда сейчас судиться бесконечно, и даже если он проучаствует в приватизации, мы в итоге все равно не прекратим судиться, потому что мы будем содолевиками, и здесь непонятно, кто, все имеют право жить. Ничего хорошего в этом нет ни для кого, в том числе и для ее ребенка, по большому счету, что ему это 1/6 даст? Просто бумага, на которой вот написано, что он собственник 1/6 или 1/7. Подойдите, скажите, мы не можем решить свою проблему, мы хотели бы там расшириться, продать эту квартиру, деньги поделить. Вот давай, эта квартира стоит там 20 миллионов, мы сейчас на 5 человек поделим по рыночной стоимости, получится там по 4 миллиона каждому, мы тебе вот сейчас 3 даем, и ты его регистрируешь у себя, соответственно, в квартире, мы спокойно занимаемся своими делами. Но вот ровно так надо решить вопрос. Сейчас же с двух сторон заплатят адвокатам, потом будут еще всю жизнь, это вечные клиенты, потому что проблема нерешаемая. И будете ходить по кругу, хотя прямо сейчас, вот в понедельник придете в первое слушание, послушайте меня и попробуйте решить этот вопрос вот в таком ключе.
Лен Сенина сегодня была народным адвокатом. Лен, спасибо большое. Там был интересный вопрос, но уже на следующей неделе задам. Друзья, оставайтесь с радио «Говорит Москва». Хорошего вам дня. Макс Челноков был с вами. До завтра.